почечная колика двухсторонняя у крана. Они мне говорят, почему вы выезжаете из нашего номера? Мы же вам дали лучший номер. У вас даже есть джакузи. Я говорю, а вы пробовали наполнить вашу джакузи? С тем же успехом шприцем наполнять надо эту джакузи. Не говоря о том, что это в Крыму было. Не говоря о том, что из двух кранов течет горячая вода. Горячая, кипяток. В Крыму 30 градусов жара. Это мне надо было приезжать, чтобы кипятком мыться. А он мне говорит, так получилось. Он говорит, обязательно починим, он мне говорит. Оставайтесь, к весне починим. Вот что он сказал. Я говорю, а вы пробовали джакузи в кипятке принимать вообще, вот в бурлящем потоке, в турбулентных завихрениях вот эти вот. А Сочи тоже, вот тоже. Та же метафора. Ходят наши артисты в смокингах, кинофестиваль, курят сигары, дамы в вечерних платьях, которые волочатся по дырявому линолеуму. Я говорю, а почему все потные, кондиционеры не работают? У директора спрашиваю, а почему кондиционеры не работают? Он мне говорит, они у нас на жару не рассчитаны. Я говорю, включи. Он говорит, не могу. Почему? А когда включаются фонтаны на площади, у нас отключаются кондиционеры. Я вообще не знаю, что у наших людей с чем запараллеливается и каким образом. Мне дали однажды автобус, чтобы я поехал из Ульяновска в Казань. В автобусе должен был стоять видеомагнитофон, по моей просьбе, чтобы я смотрел фильмы. Видеомагнитофон был, но он отключался сразу, как только включался мотор у автобуса. То ли он на бензине тоже работал. И вот говорят, Москва зато расцвела. Москва расцвела казино, ресторанами, кафе. Но она та же самая подмышкой, побрызганная дезодорантом, но очень немытая. Москва это вообще человек, который надел смокинг, но не сменил грязное белье. И у нас же горят болота, у нас дым. Эти казино в дыму летом. Москва это казино на торфянников. Мы должны быть занесены в книгу рекордов Гиннесса, как единственная страна, где горят болота. Это сложная фраза, я понимаю. У нас дышать нечем в Москве совершенно. У нас грузовики выбрасывают такую струю, что похоже на скунса. Они все как скунсы, как удирают друг от друга. Дышать нечем. На это вообще никто не обращает внимания. Но зато рекламы, едешь ночью, разбегаются огоньки, ощущение, что светлячков скрестили с тараканами, потом напугали. И они разбегают, и везде иностранные слова. И как у вас. Вау, окей, сори. Посреди города стоит овощной ларек, называется овощной бутик. Кафе называется «Блинхаус». В Керчи прочитал. А вообще, куда ни приедешь, везде теперь отели. Раньше были гостиницы, мне так нравится. Отель, 5 звезд. В каждой загогулине России. Ну, 3 звезды за удобство во дворе. 2 за раковину над кроватью. И еще 6 за кондиционеры над кроватью, которую дуют прямо в постель. Это... Я спал в такой кровати. Весь закутался, вот так вот, вот. Только дышало оставил, и все. Так они капать начали мне вот сюда вот ночью. Но фойе, это в Керчи было. Кто знает английский, получит удовольствие. На русском языке написано, вечером в нашем баре состоится мужской топлес. А, мужики лифчики снимают. Наш человек слышал звон, но не знает, где он. Посреди Москвы плакат русскими буквами в центре города. Я даже не знаю, для кого он, кому он предназначен, что это вообще означает. Практиш квадратиш гуд. А при входе в гостиницу гениальную надпись видел. Гениальную. Опять, кто знает английский, получит удовольствие. На двери написано «Open на себя». А эти женщины, которые насмотрелись голливудских фильмов, в Крыму сидят на пляже. Там, они сидят, в голливудских позах. Независимо от того, как туловище их выглядит. Мухи облепили. а они надели стринги. Женщины хохочут. Вообще, не все мужики знают, что это. Сейчас я объясню. Значит, мужики, слушайте, стринги – это такие купальники, которые в женском славянском теле вообще не видны. Это купальники-ниточки такие. Она лежит, а пока лежит, еще нормально. А потом встает. Такие два торта съели ниточку. Это такая смесь холодца с целлюлитом. Девушка милая, ну надень наш купальник. Ну, в гармонии, чтобы было все. Я не против полных женщин, мне они даже нравятся на самом деле. Но когда со стрингами, это пародия, честное слово. Она идет в море, а я вспоминаю, бабушка холодец готовила. Так бросит на тарелку, он так трясется, дрожать начинает. А издали просто кусок совдеповской ветчины, перетянутый веревочками. Мы становимся смешными, когда подражаем самому неприглядному, что есть на Западе. Если бы я сегодня был президентом, я бы взял с них все-таки что-то хорошее. Знаете, что бы я в первую очередь сделал? Я бы в первую очередь у нас в России, по всей стране, приказал губернаторам привести в порядок водопроводы и туалеты. Народ, который ходит в такие туалеты, которые по дорогам стоят нашим, он не может жить с достоинством дальше. Вот эти архитектурные выкидыши, вытянутые собачьи конуры, вот эти, их вообще нет в мире больше нигде. И обязательно напротив рекламы итальянской сантехники. Это в России едешь, верст 20, ни одной деревни, чистое поле, снег. Вот татаро-монгольские иго появятся сейчас из-за бугра. Вдруг посреди поля итальянская мебель. Кому там вообще никого нет? И еще внизу слоган: «Мы вас обставим». А напротив итальянской сантехники всегда торчит вот этот туалет из досок такой, продувной, знаете, такой. Такой. Там вообще речь о сантехнике не идет. Там лобзиком прорезали. Но мы же на западный манер живем. Там окей дизайнер прорезал. Поэтому в форме сердечко. Даже неудобно заглядывать туда. Это же сердечко. Но дезодорант стоит рядом. Зачем тебе там дезодорант? Ты можешь мне объяснить? Там такое сквозило. Дверь же не закрывается, вы же понимаете? Не, ты можешь ее закрыть, если ты с собой проволоку навозить будешь, то ты, конечно, закроешь, замотаешь это все. А так-то попроще, по-русски, держать рукой надо. Это такой народный славянский цирковой номер, когда ты держишь рукой это все. А тебе с той стороны дум-дум-дум дверь. А ты говоришь: «Занято, окей!» А тебе оттуда: «Вау! No problem!» Вы понимаете, какие мы смешные, когда мы подражаем вот этим качествам, а не меняем своего грязного белья? Я понимаю, что не может ничего президент сделать и задаст мне сразу вопрос: на какие деньги я буду менять туалеты? Найдешь, ничего. Найдешь. Пускай чиновники со взяток налоги платят, там, я не знаю. Можно найти способы. От армии забрать надо. Вот я честно вам скажу, нам, вот в России, наша армия такая вообще не нужна. Не нужна, потому что армия нужна зачем? Чтобы нападать или защищать. Защитить наша армия никого не может. Она давно уже опасна не в бою, в учении. Значит, о вашей я вообще не говорю. Это, если мы совместные учения будем проводить, это можно ультиматум Европе предъявлять. Вот. Или вы у нас покупаете наши окорочка, или мы совместные с Украиной учения будем проводить. Все. Нам не нужна эта армия. Не нужна в таком количестве. Армия должна быть. Потому что там к приезду генерала, там надо лес покрасить. Там, я не знаю, там к приезду Путина у селедки глаза протереть на кухне. Там... Для этого обязательно десантные войска должны быть, обязательно. На нас никто не собирается нападать в ближайшее время. И не будет нападать, а будут нападать, вот скажем там, ну, говорят там, Китай опасен. Ребята, заходите. Нам только зимы подождать. Как зашли, так и уйдете. Помыться негде. Американцы даже не будут пытаться нас взять. Ну что вы, они сто лет зайти не могут. Это же... А не дай бог, они в сердечко заглянут. Они же не знают, что туда татаро-монгольское иго ходило еще. Там такие курганы наворочены, не дай бог. Я часто говорил по телевидению, одного не понимаю, другого, третьего. Вот я не понимаю, как мы умудряемся сменить все. Правительство, власть, строй, президента, при этом сделать так, чтобы ничего не поменялось. Все равно и как раньше, генералы толстые, солдаты худые. Слушайте, натовский генерал, он, конечно, соображает хуже российского, безусловно. Особенно где украсть, тут он у нас что, постоит за углом. Но спортом занимаются все натовские генералы. Для наших какой спорт может быть? Я не знаю даже, бег с животом на 50 метров с перекурами, гребля к себе из любого положения. Там я спорт для наших генералов все время придумал, потому что натовский генерал отжимается 30 раз от пола. 30 раз, это программа минимума. Наш не отожмется одного, потому что он просто не прижмется к полу. А вы смеетесь, потому что и ваши такие же, я видел ваших тоже. Ваши точь-точь как наши. Наших награждает президент Путин. У них... Они стоят. У них ордена параллельно земле вот так вот лежат. Он их как на стол кладет вот так вот их когда. Милиция наша, как и ваша, лет 10 назад такая же была. Без формы милицию невозможно отличить от бандитов. Невозможно. У них те же манеры, те же слова, те же идеалы, та же распальцовка, та же золотая цепь на дубе том. И многие удивляются, почему они не могут никого поймать из виновников тягчайших преступлений, потому что невозможно поймать самого себя. Они могут у нас только одно – возбуждать уголовное дело. Все неграмотно говорят – возбуждать. И еще они умеют находить фотороботы. Во где мне это уже смотреть на фотороботы. Я им говорю, ребята, пора сажать фотороботов. Все уже, потому что пора кого-то сажать. Милиция, если вы есть в зале, вы так не обижайтесь, потому что так по отдельности вы нормальные ребята в зале. Не дай бог, когда они вот так всем залом вместе собираются. Ой-ой-ой, я не замаран ни одним выступлением на празднике МВД. Ни одним. Никогда в жизни этого не делал. Мне стыдно выходить и говорить им, я вас поздравляю, наши защитники. Какие они защитники? Какие они защитники? Они сидят, ждут, пока генерал засмеется, а тот напрягся, хочет понять, о чем речь идет, а ему нечем. Чиновники наши классические, как были во времена Салтыкова-Щедрина и Гоголя. Я в этом году на Амазонке поймал пиранью. Сжал ее в руке так. Легендарную ведь, да? Серенькая такая, маленькая, чтобы она зубки показала свои знаменитые. И думаю, вот первая мысль пришла мне на ум. Точь-точь наши чиновники. Вот маленькая, серенькая, гаденькая, зубастенькая, комплексующая тварь. Чиновники, вы слышите, как вас народ любит? Знаете, что общего между пираньей и чиновником? Несоответствие туловища и аппетита. Восполняемое чем? Зубами. Ничего, не справится никогда наш президент с ними. Они у нас уже в России стали пугать президентом нас, боясь за свои кормушки. Уже выпускают майки с портретами Путина. Ковры с президентом в полный рост. Бюсты стали выпускать размером в полтуловище Путина. В народе называется полтушки. Появилась песня «За нами Путин и Сталинград». Я говорю, ребят, надо выпускать уже шоколадки, сказки Путина. Совхоз открыть «Светлый Путин». Наших песенников обязать написать песню со словами «Путин в тебе и во мне». Ну, чтобы кто-то из Гимнюков. сочинил. А в ресторанах я мечтаю увидеть новый десерт под названием «Путинг». Причем из замоченных яблок. Вот что желательно. Потому что он так и не замочил никого из тех, кого обещал нам замочить. Вообще, по-моему, наш президент, вы знаете, растерялся. Во всяком случае, извините, я, знаете, я решил включиться в эту путиняду. Первый раз в жизни работаю в стихах, пишу поэму. Будет называться «Путин и печник». Начинаться будет со слов «Когда был Путин маленький, с кудрявой головой». Он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Смотрите, есть образованные люди, помнят эти стихи, знаменитые. Я думаю, наш президент растерялся от наших пираний. Я это понял, когда гулял по Москве, увидел афишу детского спектакля. Спектакль должен был состояться в Кремле, я не знаю, будет понятно вам или нет, но афиша называлась так. «Незнайка собирает друзей в Кремле». Вообще, я вам скажу, что с чиновниками, конечно, ему не справиться. Они добровольно стали переходить на шепот, когда говорят о президенте. Это какая же рабская кровь. Нет. Презентация. Шведский стол облеплен чиновниками. Подойти невозможно. Я подхожу, я обожаю прикалываться к ним. Я считаю, пока молод, надо уметь прикалываться. Это я про себя, да, не надо хихикать. Подхожу к столу шведскому, так сзади стою, ну я не могу пробраться, я говорю, а мне Путин не нравится. Все, подходи, бери, ничего, все, пусто. Рассосались пираньи. Еще знаю прикол, хотите, расскажу вам, можете проверить, работает, удовольствие получите при общении с каким-то, ну таким неприятным вам чиновником. Подходишь к любому из них, говоришь, слушай, какой закон врачи открыли, кто ворует, у того волосы на руках растут. Все сразу... Один только отошел за угол и стал так аккуратно, так что вроде как никто не видит. А один чиновник сказал мне фразу, которую бы горячо любимый мной Жванецкий не сварганил. Причем чиновники настолько многие потеряли совесть, что они не понимают, что говорят. Например, вот наш главный прокурор, когда убили губернатора Магаданской области, сказал чудовищную, на мой взгляд, фразу, античеловеческую. Бандиты, сказал, настолько обнаглели, что стали убивать людей такого ранга. То есть, а пока простых убивали, нормально было для него, значит. Но в Крыму один из чиновников мне сказал действительно гениальную фразу. И Жванецкий мог бы ей позавидовать, я ее произнесу медленно, чтобы вы получили удовольствие. Так трудно стало воровать, что уже ощущение, что работаешь. Когда-то Солженицын написал статью, она очень нашумела, называлась «Как обустроить Россию». Я знаю, как обустроить Россию, у меня есть свой план. Все делать надо парадоксально у нас, потому что мы народ и страна парадоксов. Смотрите, буду говорить про Россию. У нас самая высокая в мире безработица. К нам едут из гораздо более богатых стран на заработки. Кстати, у вас то же самое. Мы нищая страна, а за счет нас поднимаются более благополучные страны. Турция, например. Недаром все агентства, занимающиеся отдыхом россиян, так и называются в честь Турции «Турбюро». Польша поднялась за счет нас в последние годы, потому что все эти годы делала для нас итальянскую одежду, шотландские виски, шведскую водку, французские духи. У вас все то же самое. Как раз до нас доходит то, что у вас оседает уже. Талую воду с Альпийских гор из Варшавского водопровода очень хорошо поляки делают. Мы страна парадоксов. У нас гимн написал баснописец. Осталось, чтобы герб нарисовали кукрыниксы. Страна, в которой народу не платят зарплату, а народ жив. И неплохо жив. Бомжа показывали недавно по телевизору, живет в канализации, лицо не проходит в канализационный люк. Мы народ парадоксов. Народ, который из всего поста соблюдает только Масленицу и Пасху. Себя писал, честно вам скажу. У нас даже язык парадоксален. Название всех национальностей, голландцы, французы, англичане, американцы, это существительные. Существительные. Только русские прилагательные. Только в русском языке, кстати, чтобы вы знали, есть слово выключатель. Только в русском. Во всех других языках включатель. Им работать хочется. Включить и работать, нам выключить и уйти к чертовой матери скорее. По языку познается психология народа. Только наши люди, приходя в магазин, спрашивают, у вас колбасы нет? И только русские мужья у своих жен спрашивают, ты уже ушла? Интересно, какой ответ они хотят услышать? Я ушла, меня нет? Да, мы парадоксальная страна, парадоксальный народ, 6-я часть земного шара, 8-я часть всей мировой суши. Мы цветы покупаем в Голландии. Цветы, которые пахнут только если побрызгать дезодорантом. У вас в Крыму, на курорте Черного моря, хвастаются. У нас рыба свежая из Норвегии. Мы страна богатырского кваса. Залиты фантой, пролейте фанту на пол придется циклевать. Страны, мы, славянские, где бабушки готовят самое вкусное в мире варенье, а джемы покупаем во Франции. Джемы, на которые не садятся даже мухи. Я проверял, они плюются в джемы, улетают. Все, только что не матерятся. Мы чеснок покупаем в Германии, чеснок без запаха. Хрен, не вызывающий слез. Да такой хрен стыдно послать. Мы страна, в которой каждый год одних и тех же рыбаков уносят на одной и той же льдине. Страна, где люди едят чеснок, чтобы заглушить запах лука. А огурцы запивают молоком, потом жалуются, погода не та, живот пучит. Страна полей, лесов, рек, на полях кто пасется? Путаны. При въезде в любой город стада путан ходят. Стада. Их и называют тёлки. Потому что стадами ходят, питаются зеленью. Молодцы, очень хороший зал. Я удовольствие от вас получаю, правда. Уж некоторым приходится объяснять, что значит это. Причем, вот когда смотришь на эти стада, на эти жертвы общественного темперамента, в боевом оперении, с утра в жабо, знаете, вот это вот... Хочется подать в общество защиты прав потребителей. Это я... Это мне ребята рассказывали. Это я не по собственному опыту. Ну да, приятно вам надо мной смеяться. Я однажды ехал в Шереметьево, смотрю, гуляет звено такое пионерское в поле. Впереди пионер-вожатая. Я кричу, мамка, иди сюда. Она подбежала, меня узнала, говорит, ой, это вы, о-о-о, для вас сделаем все. Это для меня все, обычно не все, а для меня все. А мне же приколоться охота, я спрашиваю, хромые есть? Она говорит, нет, но для вас сейчас сделаем. Побежала делать хромую. Вот чтобы обустроить такую парадоксальную страну, нужны не банальные решения, не на западный манер. Например, хотим избавиться от преступности, от бандитов? Хотим, очень хотим, сами бандиты хотят от себя избавиться уже давно. Надо на все главные посты в МВД поставить главных наших авторитетов, воров в законе. Они гораздо лучше соображают, чем законные воры. У них машины лучше, быстрее, оружие современнее, стреляют лучше, в народе им больше доверяют. На все разборки только бандитов приглашают, а не районных милиционеров. И даже вывеску не придется менять на отделе в МВД. Там так на двери написано «Отдел организованной преступности». Вот умеют ребята честными быть, когда хотят, правда? Такие парадоксальные решения мы должны научаться принимать во всем. Хотим, чтобы курилы не достались японцам. Знаю способ. Надо курилы подарить Украине. Никогда в жизни японцы украинцев не вымутят их. Никогда. С войной в Чечне надо что-то делать. Я у многих друзей и знакомых спрашивал, тебе нужна Чечня? Нет, тебе нет. Она никому не нужна в России. Никому. Кроме правительства, армии Чечня не нужна. Я считаю, надо Чечню подарить Грузии. Пускай там набирают себе рабов. Правда, я понимаю. Из грузин рабы получатся неважные. Квелые. Но зато хор у чеченцев будет. Вообще с Грузией надо что-то делать, вы знаете. Они помогают нашим врагам, живут за счет нашего газопровода и нам за газ не платят. Безобразие. Многие говорят отключить газопровод. Нет, нет, это банально. Я знаю лучшее решение. Надо использовать газопровод. Надо им по газопроводу пустить в Грузию сероводород. Вот. Сразу всей страной скинутся. Понимаю, у нас может быть мало сероводорода, но ради такого случая все поднатужимся. Это... Теперь давайте разберемся с Прибалтикой. Они грозят нам вступить в НАТО. Что надо делать? Надо вступить первыми. Они вздрогнут. Они же сейчас все делают, лишь бы против России. Им придется принимать мусульманство. Они действительно все делают, лишь бы не как в России. Они не строят отели в Юрмале, лишь бы русские не ехали. Не пускают туристов, стараются визы не давать. Я им говорю, вы знаете, вот вы живете, как вот тот зять, который сказал, выколю себе глаз, чтобы у тещи был одноглазый зять. Правда, слышь, я тебе скажу честно, Россию в НАТО не возьмут. Потому что, слышь, ты никому не говори, но если Россия войдет в НАТО, то по самые Нидерланды. Кстати, насчет НАТО. Это очень банально закатывать истерику, мол, НАТО приходит во все наши бывшие республики, пускай приходят. Нам, как всегда, знаете, что надо делать? Ничего. НАТО не знает, куда оно вляпается. Мне ребята говорили с живым умом в Латвии, ну придут натовцы, кого они в армию наберут? Нас, русских. Ну будет война со славянскими странами, куда мы стрелять будем? Натовцы же не знают разницы, латыш, украинец, русский, эстонец, они не знают этой разницы. Они не учились так, как мы по истории и по географии. Знаете, как наши бизнесмены посылают в английские школы своих детей и пишут в предварилке, не селите моего ребенка с русским в одной комнате. Ну, потому что если двое русских детей подружатся, вся школа будет по-русски разговаривать. Это... У русских детей особая энергия. Мне эстонцы жаловались, говорят, присылают русских детей к нам на хутор учить эстонский на лето. К осени даже собаки лают по-русски после этого. Англичане, они же бюрократы, они исполняют все, что написано в райдере, то есть в предвариловке. Они, ага, не селить с русскими, и селят с казахами, белорусами. Такие парадоксальные решения надо уметь принимать не только в политике. Возьмем футбол. Мужики, согласитесь, 30 лет, упорно разочаровываясь, болеем за нашу сборную. Но это за российскую я имею в виду. Высшая степень изощреннейшего мазохизма. А футболисты играют наши, как садисты. Это у них новая такая игра изобретена ими. Спортивная ходьба с мячом. Я когда смотрю, как они играют, я вспоминаю такую игру настольный футбол. Знаете, вот каждый в своей дырке крутится, а сбежать не может. Почему они вялые? Талант — это страсть. У нас тренеры бесстрастные, не темпераментные. А талант — это темперамент. Смотрите, Боря Моисеев. А? Полные залы собираются, хотя поет не Каруза. Танцует еще хуже Каруза. А у него даже темперамент по-честному подтанцовка работает. Вот! Сделайте Борю Моисеева духовным наставником сборной России по футболу. Футболисты сразу бегать начнут. Да, некоторые от него, правильно мне подсказывают, да-да. Но может кто-то и за ним. А Боря действительно талантливый. Вот он пел песни, как и все наши звездищи из нашего прошлого. Он талантливый всех подобрал. Это только ему подходило. А у нас во дворе есть девчонка одна. Ой, у меня была укатайка, когда он пел. А он так... Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. Это... Я не могу. И ему веришь, вы знаете, вот по Станиславскому ему веришь. Бисмарк предупреждал, никогда ничего не замышляйте даже против России. На любую вашу хитрость Россия ответит своей непредсказуемой глупостью. Не глупостью, а парадоксальностью. У нас народ такой, у нас каждый год вызывает удивление одна и та же теленовость. Опять зима неожиданно подкралась. В январе что ты будешь делать, а? У нас даже президенты самые парадоксальные. Все президенты в мире, когда приносят клятву, как держат руку на самом дорогом, на сердце? Только наши. Вот так вот. Видимо, берегут парадоксальный генофонд нашей Родины. Но есть еще парадоксальнее парадокс. Такой всепланетарного масштаба. Я прочитал одну ведическую легенду. Ей более 7000 лет. Не было России. Не была открыта Колумбом Америка. Но легенда гласит, Земля живое существо. У нее есть своя энергия, есть своя душа. А материки выполняют роль органов Земли. И вот интересно, России не было, а та часть материка, которая под нашими славянскими странами, знаете, как обозначена в этой индийской легенде? Мозг Земли. А Америка – пищеварительная система. Индия – сердце, там, Аравийский полуостров – печень. Вот сейчас чистка печени началась. Америка роль клизмы выполняет практически. Так можно любую страну понять, кто есть кто. Чечня – геморрой. Как мне один военный в Москве сказал, Чечня – наш геморрой. И рукой вот так вот провел себя под подбородок. Видимо, совсем плохо знаком с анатомией. Казалось бы, парадокс, да? Как? Славянские страны – мозг Земли. Или Америка – пищеварительная система. Мне говорят, почему вы так про Америку говорите? Там много ученых. Все американские ученые куплены в других странах. Что такое американский университет? Это русские евреи преподают китайцам математику. Сами американцы коренные – это туловища. Это расширенный к низу, потому что они работают, чтобы есть, едят, чтобы работать. Остальное их не интересует. Они все вот такие фигуры бочкотелые, как будто с памперсами в штанах. То есть они занимаются пищеварением. На американском континенте сохранились до сих пор племена, которые вообще ничем другим тысячелетиями не занимались. Я был в Латинской Америке, видел и инков, и видел майя племя. Симпатичный, но, по-моему, у них даже каннибальство сохранилось. Вы знаете, у меня была гидша, инка, она на меня смотрела не без людоедского интереса. А я так осторожно ее спрашиваю, мол, вы вообще в жертву людей еще приносите? Она мне говорит, вообще-то переписи населения у нас нет, сказала она. Ну, я сразу убрался оттуда из Перу, как вы понимаете. Мне американка, воспитательница в детском саду, сказала, что если в детском саду в Нью-Йорке хоть один русский ребенок, все остальные американские дети по сравнению с ним дауны. На что я ей ответил, конечно, дауны, у вас так и города все называются, даунтаун. Дауны для даунов практически. Мы мозг Земли, парадокс? Нет, докажу, что нет. У наших славянских людей поразительная соображалка, только, во-первых, они этого не знают сами. Потому что эта соображалка абсолютно без пользы для дела. Она сама по себе. Но, допустим, нашему человеку надо сделать соседям пакость. Он в 3 секунды соображает, как это сделать. Как вставить канцелярскую скрепку в счетик в подъезде так, чтобы соседи платили за весь подъезд. О, все эти ползала занималась этим или слышали о таких случаях. У русских детей, у славянских детей удивительно пытливый мозг. Я много приводил примеров, приведу вам новый пример. У моих знакомых мальчик 10 лет поставил черепаху на колеса. Зачем? Немецкому ребенку даже на ум не придет думать в этом направлении. А наш снял паровозик с колес и поставил черепаху. Я его спрашиваю, зачем ты это сделал? Он говорит, хотел удовольствие черепахе доставить. Так что нас тоже не на помойке нашли, между прочим. И черепаха таки довольна. Она в жизни, она улыбается, черепаха. Она никогда не думала, что можно так быстро передвигаться по планете. Украинцы, русские, белорусы, мы один народ, славянский, и у нас общие черты характера. И хоть пытается весь мир нас принизить, но они комплексуют перед нами. Таких вопросов, которые я получал в странах, вот в этих, выступая из зала, я не получал нигде в жизни. Мне в Белоруссии задали вопрос. Кстати, я Белоруссию вообще люблю, потому что весь мир идет за Западом, а Белоруссия таким партизанским отрядом. Засела в центре Европы и ни пяди не сдает. Очень люблю белорусов. У них этот батька их, Чиполлино, у него приговор. Лукашенко, Чиполлино, че ты, ха-ха-ха-ха. Все как на зоне, у всех... Мне все-таки...
Спасибо большое.
Спасибо, очень приятно. И вот, да, и я начал вам говорить, какой я... Я начал вам говорить, какую я получил записку из зала в Беларуси. Это только наш человек мог до такого вопроса додуматься. Михаил Николаевич, вы много ездите по разным странам. Больше, говорят, в Китае более 30 тысяч иероглифов. И дальше. Хотите гордость испытать за наших людей? Как, по-вашему, выглядит китайская пишущая машинка? Тебе зачем это надо знать? Не зачем, мозг пытливый, понимаете? Вот мне всегда ставят стул. Только наши задают вопрос, почему у вас стул стоит? Какое ваше дело? Вот стоит и все. Нет, пытливый ум, вот он должен задавать вопросы. Причем в этой легенде сказано, что вот эта часть материка, которая под нами, она... Не просто мозг Земли, а древнейшая часть мозга, гипоталамус. Врачи знают, есть такой орган, он здесь, вот на задворках мозга находится. Он связан с гормонами, это врачи знают, но он связан еще с космосом, это врачи не знают, это только я знаю. То есть с душою. Вот почему нельзя вычислить умом нашего человека, потому что нельзя умом вычислить то, что наш делает от гипоталамуса. Это понять можно только задней частью мозга. Вы не можете объяснить западным людям, которые живут извилинами. То есть, вот это вот, тут дьявол, а вот тут вот Господь Бог в душе. У них нет выражения «сделать от души». Вы ничего не переведете, когда скажете «от души сделал». Им это не надо. Так вот, никогда вы не объясните западному человеку, как это так, нашему человеку. 0,5 литров водки за вечер – много, литр – нормально, полтора – мало. Это можно только почувствовать гипоталамусом. Я хочу действительно, чтобы вы уходили, все мои зрители, от меня с чувством некой гордости за то, что мы все-таки вот такие, несмотря на наши туалеты и водопроводы. Ну, а с точки зрения соображалки нам вообще нет равных. Я могу бесконечно приводить примеры. Вы видели когда-нибудь на английском языке книгу «Полезные советы»? Нет. Это только у нас такие полезные советы даются. Как вылечить ячмень без врача? Плюнуть самому себе в глаз. И у нашего человека таки получается это. Вы знаете, от чего балдеют иностранцы в России, на Украине и в Белоруссии? Я буду говорить об этих трех странах, чтобы было по-честному. От огородов. Они приезжают посмотреть, что такое дача. На английском языке дача, знаете, как звучит? Дача. Они это перевести не могут. Коттедж – это другое. Дача – это огороды, приспособления, пугало. Это все, это то, чего у них нет. Потому что они огороды не... Они когда видят тыкву, они фотографируются с тыквой в присядку. Они же это все покупают в магазинах. Но когда они видят, как наши что-то сеют... Как... Я видел американца, я о нем уже упоминал, в Самаре он приехал к учительнице на дачу, и он увидел помидоры, накрытые газеткой. Он спросил, зачем? Ему сказали, чтобы помидорам было тепло. У него глаза как тыквы были после этого. Он говорит, слушайте, какие же мы дураки, американцы, по сравнению с вами. Мы теплицы строим. Это бесплатными рекламными газетами люди делают тепло помидорам. Им нельзя объяснить даже, что означает заклеить окна. У них шок. Этот американец приехал в школу самарскую, и ради него разыграли спектакль ученики. Было очень холодно, минус 20 на улице. И задерживался спектакль. Американец спрашивает, почему задерживается спектакль. Ему говорят, в той комнате, где будет разыгрываться спектакль, учителя заклеивают окна. Он говорит, а что, штор нет? Они говорят, да нет, есть шторы. Просто от холода. И что, бумага спасает от холода? Он же думал, что стекла заклеивают. И еще спросил, что в полный размер стекла бумага такая вы? Она же говорит, нет, мы узенькими полосочками нарезаем. Они еще слово клейстер не перевели, слава богу, потому что это вообще нельзя передать, что это такое. Он спрашивает, как узенькими полосочками? Ну, и знаете, как наши учителя, они часто не очень хорошо знают языки, потому что в советское время нельзя было выезжать за границу. Они переводят с русского на английский. И ему говорят, там щели, дует, вот заклеив. Он говорит, что от 20 градусного мороза спасает. И тогда одна из учительниц ему перевела следующую загадку. Мы предварительно щели затыкиваем ватой. После чего он долго молчал и сказал, а можно посмотреть на это? Он долго смотрел. И задал один вопрос. Скажите, а зачем вы выпускаете такие окна? А потому что мы соображаем, нам ничего не стоит затыкнуть, заклеить, весной оторвать и покрасить окна заново, потому что отрывается с краской, как обычно у всех. Это уж ему не стали объяснять, но когда он увидел, как наши сеют морковку, вот тут гордость одарила всех на соседних огородах. Объясняю, кто не знает. Морковку, если сыпанешь, она в хаосе вырастет. Некоторые любят, чтобы на огородах был порядок какой-никакой. И поэтому делают следующее. Приклеивают семена морковки на расстоянии 10-15 сантиметров, кто как, клейстером на туалетную бумагу. И потом это раскатывают по грядкам. Вот этот американец увидел как раз процесс. Он спросил, что это сушат туалетную бумагу. Он думал, что русские стирают в силу бедности туалетную. А что он мог подумать? Он же не видит семена. Ему показали семена, он отколупливал. Потом спросил, у вас это запатентовано? А, сейчас! Нам не надо их вообще бояться. Нам сегодня надо культуру развивать, соображалку нашей, науки. Нам не армия, не нужна, ничего. Надо развивать то, чем мы богаты на сегодняшний день. И бояться их не надо. Знаете, когда у них зима, у них встает движение. Вообще, -5, все перекрывается. Паника в стране. У нас дети только в снежки начинают играть. -20 градусов, гололед в Москве. Трое бегут за троллейбусом. Ну, правда, добегает один. Старикам. С таким лязгом добегает. Как будто рыцарь Тевтонского ордена просто вскочил в автобус. Готовы? 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 И весь троллейбус смотрит ему на ноги. У него на ногах терки. Это никто в мире не догадается до этого. Нам не надо бояться Америку, мы их закидаем снежками. Нам даже ядерное оружие не нужно на самом деле. Я захожу к одному окончательно, чтобы вселить в вас чувство гордости, я захожу к староверу. Я очень люблю староверов, чистые, нравственные люди. Я захожу на Сихотэ-линии к Куприян Кондратичу, старости староверческой деревни. Калитка туго-туго открывается. Я говорю, Куприян Кондратич, почему так туго калитка открывается? Он говорит, зато ты открыл калитку, у меня дома ведро воды налилось. Вот мне нравится ваша реакция. Знаете, я в поездках, вот еще один парадокс. Опять все планетарного масштаба. Я в поездках встречался с многими мудрыми людьми, не с учеными, с мудрыми. Ученые — это те, которые много знают, а мудрые — те, которые понимают то, что они знают. Даже Далай-лама, с которым мне довелось разговаривать, сказал, если кто-то выручит Землю от очередного конца света, это будут славянские страны. Оказывается, во многих мифах мира описана катастрофа предыдущей земли, предыдущий конце, это конец света. То есть как бы описано, что было другое человечество. И даже несколько человечеств было. Земля повернулась, поменяла наклон своей оси и стряхнула предыдущее человечество. Знаете, как собака из воды выходит, и нет ничего. Почему она это сделала? Потому что в тех человечествах победила жизнь. Туловище, и земля боялась, что растущая агрессия человека разорвет землю. Она стряхнула. Вот почему я говорю об американцах. Потому что американцы даже не знают проповеди Иисуса. Они все ходят в церковь. Но я их спросил, вы знаете, что говорил Иисус на горной проповеди? Нет. Они вообще не знают, что такая проповедь есть. Они думают, что Иисус учил так, когда ударит по левой щеке, подставь правую, а сам хуком снизу в это время. И если весь мир станет как американцы... Армагеддец. Понял? Отвечаю, чтоб мне Шуру в десны поцеловать пришлось. Вот почему я рассказываю про американцев, про Буша. Я вам сказал, какая кличка у Буша? Бублик, да? Потому что он когда ел, года два назад, подавился бубликом. Слушайте, это с какой агрессией надо жрать? Это насколько надо быть туловищем, чтобы подавиться бубликом. У него детский мозг. Он даже Путину дал кличку Пути-Пути. Пути-Пути-Пути. Вот. Он достойный сын своего народа. Он везде ездит, путает фразы. В Японии чуть не началась инфляция на бирже, когда он перепутал, выступая там, инфляцию с дефлорацией. Хорошие слова, знаете. Я сам лично слышал, как Буш сказал, пора начинать помогать ГДР. ГДР, два года назад он решил помогать. Пути, пути, пути. Ну, дырка от бублика просто. Что вы хотите? Ему сказали, ГДР уже нет. Он сказал, я разберусь. Потом посетовал перед поездкой в Латинскую Америку, что никто из его администрации не знает латинского языка. Он такие перлы выдает. Приезжала жена Путина, он сказал, моя жена подарила жене Путина фотографию собаки с ее автографом. Одна из последних, залипух его, талибы вероломно напали на наш самолет, мирно бомбивший их города. Их надо свести с Черномырдиным, вы знаете? Посмотреть, кто дуэль выиграет. У вас, кстати, смешно, Черномырдин проводил показательный урок русского языка на Украине. Ой, я не могу, нашли кому дать это все. Это вот Буш или Черномырдин, это поединок должен быть. Черномырдин тоже, конечно, он оратор серьезный. Мне больше всего нравилось, как он сказал, мы эти пункты проработали от А до Б. Вот они оба одинаковые, это... А русские, знаете, какую дали кличку Бушу? Третьим Буш. Но все-таки в Америке, благодаря таким экземплярам, как Буш, появляется все больше и больше здравомыслящих людей. Посмотрите, сколько на демонстрацию людей выходит. Поехали в Ирак. Фильм снимают сейчас про Буша и его отца. Они же оба проходили тесты, потому что все президенты в Америке должны проходить тест. И они, и Буш вот этот сегодняшний, занял предпоследнее место... После своего папы. А фильм называется «Тупой еще тупее». И весь мир сегодня смеется не над Беном Ладеном. Вот где парадокс. Смех – это интегральный показатель общественного мнения. Все смеются над Бушем. Анекдоты не рассказываю, но расскажу анекдот, который пользуется в мире большой популярностью. Звонит Беня Ладен Бублику. Беня Ладен, потому что одесситы думают, что он из Одессы. Они говорят, он десантник, КГБист, был послан. Еврей наш был послан в Израиль, прыгал с парашютом, но промахнулся, попал к арабам, надел полотенце и косит с тех пор под арабом. Да. Звонит Беня Ладен Бублику, говорит, одна новость хорошая, другая плохая. Начинай с хорошей. Я решил сдаться, а плохая, я подлетаю. Но что обнадеживает, что многие люди в мире, вот эти мудрые говорят, будущее за славянскими странами. Я вам говорил уже, что эпохи меняются. Эпоха рыб меняется на эпоху Водолея. в ближайшие 50 лет уже поменяется эпоха Водолея совсем другая. Та была мужская, жесткая эпоха, а сейчас наступает женская, добрая. Вот почему голубых много, женщины растут. Это уже гормональные изменения начались в организмах. Мы подключаемся к эпохе Водолея первыми, славянские страны. Почему? Потому что мы рождены под Водолеем. То есть, чтобы было понятнее, Водолей – наш спонсор. И нам впервые грозит светлое будущее. Где-то через 500-800 лет. Вот так вот. Вот. Но наши радуются. Мне так нравится. Они все. Ура! О, через 500 лет тачку куплю себе нормально. Мне вообще так нравится, как многие наши реагируют на все эти предсказания. Человек меня на улице остановил. Расстроенный! Говорит, Михаил Николаевич, это что, правда? Чуть не плачет. Я говорю, что правда? Что через миллион лет солнце погаснет. Я говорю, а ты меня что спрашиваешь? Он говорит, и что нам делать? Я говорю, ты про кого сейчас спросил? Он говорит, ну про себя хотя бы. Я говорю, успокойся, не через миллион, через два. Ой, ну слава богу, пошел обратный. Да, раньше, чем через 500 лет, к сожалению, нам не видать светлого будущего. Почему? У нас сбилась программа. Нам Земля дала энергию души, а мы ее не по вектору. Все время в прорубленные окна в Европу, все время прорубаем окно в Европу. Вообще приличные люди через дверь ходят. Через окно лазают только жулики. У нас сбилась программа. Мы говорим Евразия, мы Азиопа. В Азии очень много тонких и замечательных моментов. А в Европе вообще... Европа живет законами толстой кишки. А Азия во многом еще законами тонкого мира. У нас сбилась программа. Поэтому все равно в ближайшие 500 лет наши люди даже на балконах не переберутся. Вот то, что у наших на балконах, вообще я нигде не видел. Это уже смеются те, кто представили, что у них на балконах. Остальные, включайтесь в этот процесс, вспоминайте. Это только у наших. Знаете, что на балконах? Все! Все, что не уместилось в доме. Это настолько уже укоренилось у наших, что даже у богатых корешей 1000 метров квартира, вот такой балкон. Все на балкон вынесли. Все! Это уже в генетике. Лыжи. Иногда одна лыжа. Спрашиваешь, зачем? На всякий случай. Какой у тебя всякий случай может быть? Какой всякий случай? Ты что, инвалидом будешь на одной лыже кататься? Объясни. Объясняю дальше, что у вас и у нас на балконах. И у меня в том числе рядом с лыжами 3-литровые пузатые банки. На них написано, вот женщина кивает головой, мол, да, да. На них написано, огурцы, там грибы. У наших никогда не совпадает надпись с тем, что внутри. Рядом валенки, варенье, все это перемешано носками, трусами, тряпками. Колготками припорошено. Наши люди никогда не выбрасывают колготки. Женщины так дрожат над ношенными колготками. На всякий случай. Это... Если сносили снизу, отрезают, носят как трусы. Половина женщин согнулась в зале уже. Да, если сверху, как носки употребляют. А мне одна женщина говорит, а что вы над нами смеетесь? Я колготки ношены, использую у себя на огороде. Я говорю, ну-ка, быстренько я запишу, что вы делаете. Она говорит, я их натягиваю на баклажан. Я говорю, вот я икру ел, это вот в результате баклажанного. Она говорит, нет, чтобы вороны не поклевали. Потому что вороны, открываем вам секрет, не переносят запаха ношенных колготок. Все. Они отворачиваются и улетают с огорода. Навсегда. Даже дети этих ворон уже никогда не... Такое впечатление сильное они получают. Почему у наших людей на балконах стоят старые холодильники? Ржавые. Откроешь дверцу, там тапочки стоптанные, домашние. Спрашиваешь, зачем? Он говорит, на случай войны. Какая война? Ты что, на врага скидывать будешь этот холодильник? Нам долго еще вот это все выдавливать смехом из себя. Я у вас в Украине вообще видел один туалет, простите за эту тему, в Крыму. Туда заходишь, вот этот архитектурный выкидыш, а сверху написано «Парадис». Спокойно, это не главное. Готовы? Заходишь, там нет задней стенки. Там поле. Но дезодорант стоит, а там водолей, светлое будущее. Ну, очень далеко это все. Я никогда не забуду в Сочи ворота в один санаторий. На компьютере сообщаешь номер своей машины, заносится в компьютер, подъезжаешь. Видеокамера сличает занесенный номер с твоим. На дисплее пропустить, окей, и старушка опускает веревочку. На меня вчера обиделись некоторые ваши зрители, но на меня обижаются везде. И в России обижаются. Говорят, вы ненавидите русский народ, вы такое о нем говорите. А я наоборот, я успокаиваю русских во всей нашей России в гастроли. Говорю, не комплексуйте, что мы так живем. Пока есть Украина, мы можем не комплексовать, честное слово. Знаете, вот вчера обиделись зрители, но я ведь рассказываю про ваших чиновников. А ваши чиновники, они пародия на наших, честное слово. Я видел одного вашего чиновника на Ялтинской обсерватории. Он сказал, я приехал посмотреть на Луну. А ему говорят, ученые говорят, Луна зашла. Знаете, что он сказал? Вас что, не предупредили, когда я приеду? Я в Крыму у вас видел такси, при входе в которое было написано, маршрутное такси, место для удара головой. Значит, у меня ощущение, что ваши чиновники ездили в этом такси. Но однажды я ехал после концерта, который состоялся во дворце в Киеве, а концерт только у вас мог такой состояться. Глоба, Чумак, Кашпировский, Задорнов. Это пародия на концерт, это шабаш, это ведьмак. Это на Лысой горе в безлунную ночь надо проводить этот все. А на утро мы с Чумаком ехали в аэропорт, в Борисполь. В этот день должны были везти папу римского. Вы на всю жизнь запомнили этот день, я понимаю. Потому что у вас были перерыты все мостовые. Я тогда сказал, обычно к приезду высокого гостя моют мостовые. У вас роют мостовые. Но папу должны были везти в 7 вечера. А мы с Чумаком в 7 утра ехали. Все было оцеплено. Нас пропускали гаишники. У вас, кстати, правильнее они называются. Не ГАИ, а ДАИ. Это верно, очень по-честному. Я это оценил, когда увидел перед Симферополем пункт милицейский, и сверху три буквы, крупно «ДАЙ». Это правильно. Я говорю, ребята, восклицательный знак добавьте, чтобы не было уже сомнений в повелительности этого наклонения. А еще интересно, подбежал Дойер и палку так сует мне, как будто продает. Знаете, она на дорогах стоят, как будто торгуют этими палками. Потому что свисток продали уже давно. А я останавливаюсь, говорю, слышь, почем палка? И он не знает, что ответить. И так-то три файла в голове. А тут вообще все перепуталось, смешалось. Но нас с Чумаком не пропускали, потому что я выходил на каждом посту и говорил, что я телохранитель Чумака, и если они не пропустят, то с их мужским достоинством покончено. Да, я говорю, возьму фотографию Чумака, приложу другой стороной, и все, ребята. И вот мы по этой финишной прямой несемся в Борисполь. Я никогда не забуду вашу армию. Через 50 метров по солдату стоит. Вдоль дороги с двух сторон. Все! Вот это главная деталь. Внимание! Все лицом к лесу. Я не знаю, какие ассоциации у вас возникли. У нас с Аланом одна ассоциация была. Моченедержание у всей здешней армии. Я у журналистов спрашиваю, а почему они лицом к лесу? А те говорят, террориста ждут. В газетах писали, приехал террорист. Да. Написали, в каком отеле живет. В каком номере, где завтракает, где обедает. Только неизвестно, откуда выйдет. Я не хочу много про вас рассказывать, но мне очень ваши памятники новые нравятся. Вот этот Бэтмен, это гениальная штука. Это... Вот мы одинаковые. Я недавно был в Саратове, а когда-то я сказал такую фразу, не надо менять памятники, надо старым прикручивать новые головы. В Саратове открутили голову Ленину и прикрутили Гагарина. Вы представляете Гагарина на броневике? Это даст фору вашему. Ой, ну у вас под Киевом здесь был случай в начале 90-х, когда Ленина разукрасили, рубаху ему сделали национальную, кушак молодому Ленину, и назвали «танцующий казачок». Вот такой вот стоит. Я бесконечно могу говорить и про вас, и про нас, но вас я тоже могу успокоить. Не комплексуйте, милые. У вас замечательное чувство юмора, и украинцев, и у русских здесь в зале. Не надо, не комплексуйте. Пока есть Белоруссия, вы в полном порядке. Ой, они мне так нравятся. Такая состарившаяся советская власть. Все записывают за батькой. Все. Как при Брежневе. Он им говорит, соберет чиновников, они все с тетрадками. И все пишут. Он им говорит, я вас сейчас всех уволю. Они, я вас сейчас всех уволю. Он говорит, что ты пишешь? Он говорит, я вас сейчас уволю. Он говорит, это я вас сейчас уволю. Белорусов я успокаивал молдаванами. А меня в России спрашивают, а чем в Молдавии занимаются? Я говорю, я отгадал секрет. Они с утра до вечера в Молдавии занимаются тем, что гордятся, что они румыны. Их я успокаивал Казахстаном. Я был... Вот хорошо, когда так много наших стран, да? Всегда есть кого чем успокоить. А в Казахстане я был, когда там были демократические выборы президента. Демократические. Знаете, сколько было претендентов? Один. Казахи друг у друга спрашивали, а вы за кого все-таки будете голосовать? Все это было бы неполным, если бы я вам не рассказал о Прибалтике. Страны Балтии взяли с Запада самое хорошее. У них уже дома такие покрашены, как из конструктора Лего набраны. У них даже тучи, как в Германии, строем ходят. Вот не так, как у нас. Тучи просто, как от взрыва в разные стороны. У них чиновники приходят на работу, уходят на обеденный во время обеденного. Наши приходят, сразу уходят, как пришли. У них уже полиция подходит к водителю. Сама, представляется, наша милиция тоже подходит к водителю. Но говорят, пойдем отдашь там в стакане. У них уже нет такого, чтобы ты вот из розетки вилку вытягивал в гостинице и пол стены отваливалось. У них уже пододеяльники везде совпадают размером с одеялами. Я вообще не представляю, как они таких успехов добились. Наши люди, по-моему, вообще не знают, что это должно быть. Я останавливаюсь во многих гостиницах России и Украины. Я везде ногами перегоняю по ночам это одеяло из угла в угол. Начинаю его колбасить все время. У них раздевалки на пляже, если бы вы видели... покрашенный, аккуратненький, туловище видно снизу до колена. Не так, как у нас в Крыму стоят эти... О, нижняя часть, нижний край раздевалки. И в Новороссийске я был, Лёва Дуров пошел переодеваться. Он и так-то не баскетбольного роста, хотя гениальный артист. Но народ стягиваться начал уже... Кричать, Лёва, бис, браво, давай. А там еще ямку протоптали с 17-го года, никто не засыпал. Ну, только лифчик, если переодевать, ходить туда, это спасет. Уже в странах Балтии коммунальные платежи, банковские системы. Все это работает, там уже не увидишь в подъезде объявление, кто не оплатил за газ, тому газ будет пущен по вентиляционным трубам. Там уже на пыльных машинах пальцем не пишут, знаете, как у нас. Едет Запорожец. Запорожец, знаете, что такое? Это эмбрион джипа. Это жалкий такой, шейку втянул, такой. Пыльный-пыльный, а у него... Он сфотографировал, надо же, успел. А у него пальцем написано, помыть наш человек не может. Пальцем написал, 2 часа позора, я на даче. Вот. Там уже не увидишь маршрутного такси, в котором написано, хлопнешь дверцы, ударишь, получишь монтировкой. Вот... Но есть главное «но». Раньше в странах Балтии, вот это главное, что я на примерах Балтии хочу доказать. Там раньше были литература, там была живопись, там были театры, там были журналы литературные, поэты были, писатели. Этого ничего больше нет. Впечатление, что пока они энергетически были с нами, они были в каком-то напряжении 220 вольт, а сейчас их переключили где-то на 13 вольт. У меня садовник в Юрмале, я ему говорю, посади что-то такое, чтобы загородить весь забор. А то люди смотрят, говорят, что там Задорнов делает? А я возвращаюсь, говорю, почему не посадил? Он говорит, посадил. Я говорю, где? Он говорит, вот, вот такого раза. Вот. Я говорю, это что такое? Он говорит, жасмин. Я говорю, я тебя просил весь забор загородить. Он говорит, через 20 лет знаете, как разрастется? Я говорю, знаешь что? Вы с этим Западом своим одурели. Если в людях 90% жидкости, то на вашем примере я вижу, что у западных людей 90% тормозной жидкости. Я говорю, раньше вы, они не обижаются многие, и латыши, и эстонцы, я говорю, раньше вы были, когда с нами энергетически, не политически, политически правильно, что они отделились, но вы были лицом Восточной Европы, а сейчас вы задняя часть Европы Западной. И многие, поняли это. Есть ведь в каждом народе свои интеллигентные, образованные люди. И многие латыши сегодня смотрят русские фильмы. Я просто говорю про латышей, потому что я там живу. Они смотрят русские фильмы, русское телевидение, читают наши книги, наши анекдоты рассказывают. Они даже про эстонцев анекдоты сочиняют. Почему эстонцы пьют соки прямо в магазинах? Потому что на соках написано на пакетах «Open here». «Открой здесь» в переводе означает, кто не знает. Ну, потому что эстонцы совсем нырнули за Западом, мы попали в западню. В западню духовную попали. Там вообще просто темень такая, знаете. И про Эстонию отдельный рассказ должен быть. И многие стали даже наши теленовости, их теленовости смотреть ведь невозможно. «Три сосны упало в Юрмале». Одной сосной придавила белочку. И полстраны переживает за белочку. Лось от такой жизни утопился в озере. Чиновник взял $1000 взятку. О нем пишут. Вообще стыдно. Это что за масштаб такой? У нас $20 миллиардов Запад дал России на то, чтобы мы уничтожили ядерное оружие. Конечно, интереснее смотреть наши новости. Уже воображение разыгрывается. Во-первых, 19 миллиардов даже не доползет до России. Останется миллиард. На этот миллиард будут построены научно-исследовательские институты по изучению проблем закапывания ядерного оружия. Открыты филиалы, автопарки, столовые, значки, вымпелы, знамена, демонстрации. Останется 1000 рублей. Чтобы с этой 1000 рублей отложить заначку, наймут Колю с Васей, которые за 2 бутылки водки лопатами зароют все ядерное оружие. В наших новостях... В наших новостях энергия. Танкер столкнулся с поездом. Вот. И сам думай, где они нашли друг друга. Саранча съела космодром. У нас новости, это такой триллер. Событийно-комедийно-трагический триллер. Шойгу в главной роли. Знаете Шойгу кто это? Министр каждодневных происшествий. А я говорил... На телевидении вы не говорите больше, не пугайте русский народ, сели землетрясения, мягко объявляйте. По Краснодарскому краю ожидается прибытие Шойгу. Я, кстати, жалею, что во время всемирного потопа Шойгу не было. Он бы спас человечество, если бы Господь бабки выделил. Это я отвечаю вам. Там новости. 3 грамма наркотиков перевезено через литовскую границу. И все обсуждают, хватит таможникам или не хватит всем это. Или я приезжаю в Ригу, мне водитель все время одну и ту же новость говорит. Михаил Николаевич, такой ужас. Я думаю, война началась с Эстонии, честное слово. Они там скважину нефти нашли, замочную, и не могут понять, чья она. А он говорит, ужас! Собака перешла эстонскую границу, укусила пограничника и ушла обратно в Эстонию. И нет закона депортировать ее. Вот почему стали подключаться к российскому искусству, к российским театрам, к российскому чувству юмора. Останавливаю эстонку, у меня в неприятность с машиной по дороге из Риги в Таллин. Останавливаю машину. Эстонка. Говорю, довезите до Таллина. Она говорит, садитесь. Я сел. Через 800 метров она останавливается и молчит. Я не могу так молчать. Я русский человек, у нас особая энергия. Особая. Мы же только вот, только русские стучат в дверь и сразу входят. А некогда ждать. Ко мне все мои входят всегда. Я говорю, почему вы вошли? Он говорит, ну я же стучал. Наиболее интеллигентный входит, потом спрашивает, войди можно? Я рассказывал, как русский и латыш пошли в поход, купили мазь от комаров. Русский даже инструкции не смог прочитать. Некогда. Намазался сразу. Вот с такой рожей проснулся. А латыш прочитал. Нормально проснулся. А там было написано, налейте вот эту вот жидкость от комаров, налейте в тарелочку, поставьте вдали от себя, туда полетят комары. Поэтому я как русский, я ждать не могу. Я ее спрашиваю, что случилось? Готова? Она мне говорит, вообще-то я в Таллин не еду. Вот, они пошли за Западом и попали в западню. Жизнь туловища наладили, а жизнь души все. Энергии никакой. Можно то же самое сказать про Россию. Действительно, в России все то же самое. И Голливуд стал воспитателем. Я сказал когда-то, по-моему, очень правильную фразу. Телевидение имеет огромную аудиторию, а должно оккультуривать эту аудиторию. Хорошо. Да, имеет по полной программе. И в результате родилось поколение, которое не знает уже разницы между Несмеяной, Царевной Лебедем, но знает между Покемоном и Телепузиком. Телепузиком, которого мучат телегазики. Уже родилось поколение, воспитанное не мультяшками, а вот этой западной дрянью, которая смотрит окна. Боже мой, я смотрел недавно окна. Слушайте, я честно вам скажу, я не все смотрел, потому что я так выглядел, мне стало неприятно. Я понял, что мне неприятно будет засыпать, у меня испортится настроение. У нас вся интеллигенция ходит по Москве и говорят, это невозможно смотреть. Потом друг другу подробнейшим образом рассказывают, что невозможно смотреть. И у нас в России уже рейтинг у этих журналов «Мегаполис», «Спид-инфо». Я говорю, ребят, выпустите «Сифилис-инфо». Хороший рейтинг. Вот с этими статьи, я выписываю название статьи. Там «Капкан в трусах». Там. «Спасет ли Виагра моржей от вымирания?» Очень интересная статья. Я же волнуюсь, спасет или не спасет. И у нас уже народилось, к сожалению, вот это поколение, которое действительно многого не знает. У моей знакомой работает в библиотеке. Говорят, что только не спрашивают. Молодые люди приходят. Стихи Чехова один спросил. Еще один порадовал вопросом Островского пьесу «Беспредельница». Еще один спросил переписку Ивана Грозного с Крупской. Курбский, это тяжело ведь. Учителя стали говорить «окей» русского языка и «вау». Одна учительница вообще в Москве говорит ребятам «я вам задом на дом». И что спрашивать с молодежью? Естественно, что они уже путают олигархов с олигофренами. Генеалогию с гинекологией. Я бываю на дискотеках. Вы не думаете, что старый козел так ходит? Ну, интересно. Интересно, мне одна сказала на дискотеке, у меня в роду было такое гинекологическое дерево. Ну, я ей сказал, ты достойный сучок на этом дереве. Еще одна сказала, я была в Париже, ну, там прикольная штучка. Это Эйфелева башня. Прикольная штучка. Одна сказала, последняя на вопрос, что я читала, долго соображала. Я спросил, ты что читала? Ну, она вообще жуткую фразу сказала, татуировки на спинах у мужиков. А что в сочинениях пишут? Мальчишка написал. Чацкий сел в карету и закричал, гони в аэропорт. Вы понимаете, что произошло с целым поколением? Не со всеми, есть другая часть молодежи. Но вот он результат, что мы нырнули за Западом, за Голливудом. Еще один мальчишка написал. Отелло тире мочила Дездемоны. А парень по физике отвечал устно и сказал, молекулы притягиваются и оттягиваются. Все рекорды побила старшеклассница, у которой спросили, до Гагарина был еще кто-нибудь в космосе? Ну, хотя бы из животных. Она сказала, да, эти две собаки. Жучка и сучка. Казалось бы, все, мы тоже в западне. Нет, нет и еще раз нет. В прошлом году у меня произошло в жизни главное событие за последние 10 лет. Я участвовал в вечере Евгения Александровича Евтушенко. Евгений Александрович попросил меня вести его вечер, зная, что я очень люблю поэзию. Моя фамилия была в афише, и ко мне подходили люди на улице и говорили, неужели вы верите в то, что может состояться в наше время вечер поэзии, после того, что мы видели вообще по телевидению? Я сомневался, но я никому об этом не говорил. Я надеялся, что все будет в порядке. В Кремлевском дворце съездов состоялся вечер. Я выхожу на сцену, представляете, Евтушенко. Знаете, я чуть не заплакал. 5000 человек на вечер поэзии могут прийти только у нас. Ни в Германии, ни даже во Франции. Об американцах я вообще не говорю. Они считают, что поэзия — это результат удачной работы археологов. 5000 человек, полный зал. И я говорю, вы удивлены, что вы сатирик вышел на сцену? Знаете что, в чем разница между сатирой и поэзией? Сатира учит тому, что не надо любить, а поэзия тому, что любить надо. Сегодня очень много людей уже хотят знать, что же надо любить. И снова стали собираться на вечера поэзии. Это наше. Когда я представил Евтушенко, произошло потрясающее. Весь зал встал. Зал встал перед поэтом. Это не может быть в Америке, понимаете? Перед Бушем станут, потому что положено по Конституции. А тут весь зал выдавила любовь к поэзии. Знаете почему? Да потому что совестью нашей страны никогда не были политики. Совестью наших стран всегда были писатели, поэты, художники. А совестью западных стран – юристы. Самое бессовестное сословие на земле. Если в зале есть юристы, не обижайтесь, вы самые бессовестные. Вы готовы защищать даже Гитлера, если Борман заплатит золотом партии. И после этого вечера произошло еще одно чудесное событие. Я еще раз убедился, что я в своей теории жизни души, которая сохраняется в славянских странах и в молодежи, прав. Во время кинотавра Ермольник, Евтушенко и я обедали на берегу Черного моря. Красиво так обедаем, вдруг подбегает тинейджерка к нам, совершеннейшая, потенциальная наркоманка, и говорит мне, она узнает меня в первую очередь, Евтушенко не узнает, и говорит, я была на вашем вечере 2 месяца назад, вот с этим поэтом, я не помню его фамилии. Евтушенко потом напился после этого, то ли с радости, то ли с горя, я не знаю, потому что она говорит, слушайте, я вообще не знала, что существуют такие стихи. Она говорит, такой прикольный дед оказался. Про Евтушенко. Такие суперские стихи, она мне говорит. Знаете, а я потом ее представил, Евтушенко. Она говорит, ой, я после вашего вечера пошла в магазин, купила книжку «Мастер и Маргарита». Потому что он рассказывал об этой книжке. Она вообще не знала, что такая книжка существует. И сейчас, она говорит, буду читать «Войну и мир». Не будет она читать никакую «Войну и мир», но Гоголь, ваш писатель, говорил, нашего человека надо уважать хотя бы за намерение, потому что у него все равно ничего не получится. Вечер поэзии пробудил в ней намерение. То, чего не могло сделать телевидение за всю ее жизнь. А Ермольник, он пока это слушал, у нее так курица застыла в стоп-кадре. Косичка приподнялась, а когда она закончила, он мне говорит, это ты ей текст написал. Это ты ее сюда вызвал, да, вот это вот все, чтобы нас потешить. Нет, она была, она мне на прощание еще сделала подарок. Она говорит, а вам, дядя Миша, я сделаю подарок. Я была на дискотеке, и она мне процитировала некоторые сегодняшние песни. Она же знает, что я издеваюсь над попсой. Я действительно считаю, что от попсы с нее слипаются извилины. Работает нижняя чакра. Я еще в школе не мог петь в хоре песни со словами «Счастье иметь тебя, Родина». Это... Ну, а песню о Гагарине нас заставляли петь со словами... И главное, все поют, я не могу. Я не могу, у меня слезы на глазах. От жалости к Гагарину, потому что там фраза такая, простой советский паренек, сын плотника и столяра. Ну, слезы на глазах, потому что как без мамы дело обошлось. И до вечера поэзии, на котором она побывала, она бы на дискотеке не услышала вот этих проколов поэтических. Сейчас она уже понимает, что такое поэзия, а что такое песенные тексты. Она мне столько подарков навалила. И след от помады я оставлю на твоем столе, одна поет. Хотелось бы посмотреть на процесс. И я стою у перехода, из меня любовь выходит. А, я не все это помню, сейчас попытаюсь вспомнить. Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили. Это я цитирую сейчас то, что поет сегодня молодежь. Она даже заметила то, что я не заметил. У Аллегровой есть песни про Екатерину. Она меня спрашивает, вы знаете? Я говорю, знаю. А она говорит, вы обращали внимание на то, что Екатерину экипаж уносит на окраину Москвы же вечерней? Я говорю, и что? Она говорит, Екатерина жила в Петербурге. Ермольник говорит, не слабо ее уносил экипаж ежевечерня. Один вечер поэзии! Девчонка разбилась на всю оставшуюся жизнь. Боже! Какие она мне цитаты приводила? Какая-то группа поет «Лето и зима, знойный гололед». «Я схожу с ума ночи напролет». Это песня пингвина в климаксе. Да я и сам могу приводить примеры того, что я слышал. У меня на губах, у меня на плечах губ сожженных зола. Боже мой, это агитбригада Освенцима петь должна. Это садизма много у попсы. Выстрелом в сердце ты разбудишь меня. Это... Даже наши звезды отличаются. Я понимаю, что никто не слышит, что поет Леонтьев, потому что всем интересно смотреть, как он потеет. А там такие перлы. Я вновь покинул родную крышу. Это песня сумасшедшего Карлсона. У меня от любви по колено руки в крови. Ой-ой-ой. У меня тут вопрос, конечно, к песеннику. У тебя откуда руки вот растут, интересно? У меня все время вопросы возникают. Стрелки поют. Стоят девчонки, юбки по колено. Юбки до колена, если грамотно фразу строить. А по колено... Как вам не стыдно? По колено море и трава, а не то, что вы подумали. И Пугачева какие-то перлы отпускает сумасшедшие в последнее время. Моя голова, моя глупая, безногая, безрукая. Боже мой, да. Это песня Колобка. Я люблю Киркорова очень. Он вот со вставными глазами, везде дым из всех щелей идет. Не дай бог слушаться. По-моему, он какой-то язык изучил новый. Бала-бала полюбил Чили-Чачу. Это что такое? Это фрагмент его биографии. Но главный подарок она мне сделала. Напоследок она говорит, я слышала песню со словами. Вот я все-таки благодарен этому вечеру поэзии, иначе бы я этой фразы не услышал со словами. Я в таких случаях всегда спрашиваю, вы готовы? Тогда чуть-чуть воздуха в грудь. Пролетела стая птиц и закапала с ресниц. И вот когда я увидел, что в девчонке произошла такая разительная перемена за 2 месяца, знаете, что я подумал? Вот почему земля не поворачивается. Она еще на нас надеется. Что бы ни происходило в Ираке, но у нас еще есть девчонки, которые ходят в библиотеки. Недавно в Ленинской библиотеке 7 человек было замечено. У нас еще не все ради денег. Да, наши девчонки занимаются любовью за деньги, но любят. Бесплатно. И я это знаю по себе. Американская демократия — это власть денег, выбранная за деньги ради денег. Все остальное лишнее, поэтому у них даже КВНа нет, клуба, в котором так много веселых, остроумных людей и один находчивый мысляков. Я вез немцев в Москву из города Уварово. Это неподалеку от Москвы, там химзавод. И я думаю, заведу-ка их в деревню. И бабуся в деревне напоила их молоком. Бесплатно. Они были поражены. Они меня спрашивали, почему она не берет денег. Как я им объясню? У них нет выражения от души. Я им сказал, немцам, мало давали. Это они поняли, но не прибавили. Потому что они скупердяи редкие. Капитализм вырастил потрясающих скупердяев. Они готовы ехать заправляться за 60 километров бензина, если там на 2 фенинга бензин дешевле. А она им говорила, это наша старушка говорила, какие деньги, немчики. Вы не переведете, у них нет ласкательных суффиксов. И дальше фраза меня прошибала и в слезу, и в смех. Знаете какую? Она говорила, какие деньги, немчики, мы же с вами воевали. Вот что осталось у наших женщин. И пока есть наши женщины такие, наши мужики даже не безнадежны. Земля на них больше не может надеяться. Если весь мир будет таким, земля повернется. И пока у нас есть духовность, она еще на нас надеется. У них на рыбалку ездят, предварительный экзамен сдают. Чтобы права получить. Вопросы экзаменатор задает. Как насадить червячка на крючочек, чтобы червячок не получил инфаркт? А меня в Красноярске с душой возили на охоту на тушканчиков с вертолетов из ракетниц. Вот. И вот этого мы не потеряем никогда. Запад не уделает нас никаким Голливудом. Как бы ни старался. И я объясню почему. Потому что есть наши языки славянские. Они вот... То, что я говорил, они полны чувства. Поэтому у нас много приставок, окончаний, суффиксов. Вот мы не язык, передающий информацию, а чувство. Почему те же прибалты играют в футбол на пляже на своих коренных языках, а когда какой-то критический момент, переходят на русский? Потому что чувство в русском языке. Надо определить, кто за мячом побежит. По какому маршруту неожиданно мяч полетел. Это только на русском языке. Ведь только русские, украинцы и белорусы матерятся на солнечную дорожку. От души. Или выезжая на поляну, крича: «Поляна, ё-моё!» Вот это их распирает. Даже их скудоумный мат. Я сегодня хочу про них, про американцев, говорить то, что я думаю, совершенно откровенно. Они даже вот показывают палец, когда плохой жест показывают. Какая мерзкая энергия маленькая. У нас полруки жест. У нас размах есть. А я бы им прямо полруки с пальцем показал сегодня после того, что они делают. Вы никогда не переведете на английский язык слово «недоперепил». Потому что это чувство, а не информация. Моя знакомая водила по Третьяковской галерее шведов и говорила им: «Пойдемте в следующий зал, козлики мои». Те спрашивают, что она все время приговаривает. Переводчица не смогла перевести. А потому что в шведском нет ласкательных суффиксов. Как смогла, так перевела. Сказала она, вас называет ласково маленькими козлами. У нас сохранилась энергия души, но сбилась программа. Вот от чего мы лишились логики. Только славянские люди никогда не отвечают на вопрос. В Крыму спрашиваю официантки: йогурт свежий? Она говорит: грушовый. Я тебя не спрашивал, какой йогурт. Это везде, во всех точках и уголках славянских стран. Спрашиваю в гостинице Ялту администратора: море теплое? Она говорит: тут рядом. Я тебя не спрашивал, мне где море. Мне хочется нашему человеку сначала в лоб дать, потом начинать с ним разговаривать, чтобы логику восстановить, чтобы файлы встали на место. Вот этим океем нам сбили программу сегодня. Выезжаю из номера из одного, говорю: у вас даже зеркала нет, разбитое зеркало. Вот одна картонка. Вот смотришь, что нарисуешь на картонке, то и видишь. Мне администратор говорит: зато мы вам второй стул поставили. Это при чем тут? Ты можешь мне объяснить или нет? Видимо, нам 500 лет еще не видать светлого будущего, пока мы не восстановим логику. У нас земля, и у вас, и у нас. Наши люди на земле должны жить, а не в казино. Программа-то сбилась, логика-то, все, вирус попал в компьютер. Таможник: это что, наш человек, забегая в автобус, спрашивает, он бежит, догоняет, скакивает, спрашивает: какой номер? И пол автобуса: черт его знает. Потому что мы не своей жизнью живем. Таможник проверяет. С таможней много историй, конечно. Ой, с вашим таможником смешная история была. Я ему указал на декларацию, в которой был пункт «отметка таможенного органа». Он все... Я спрашиваю: вы взяли с собой для отметки? Он все мои вещи переворошил с обиды на это дело. А тут таможник при мне пропускает иностранца и говорит: «Парлеву франце тут, но». «Sprechen Sie Deutsch?» «No». Он говорит: «Do you speak English?» «Yes!» Она же говорит: «Хреново! А зачем ты спрашивал тогда?» Если иностранцы приезжают в Россию, и они знают русский язык, все! Конец иностранцу! Им лучше жить у нас, не зная нашего языка. Приехал доучить русский язык после немецкой аспирантуры немец в Подмосковье. На стажировку. А знаете, как у нас магазины, особенно сельпо разные, таблички на дверях, с одной стороны написано «закрыто», с другой «открыто». Ну, открыто, он зашел, а выйти не может. Он привык, что все правильно пишут. Слушайте, ну когда он пошел на рынок, он мне сам рассказывал это, ухахатывался, потому что уже чувство юмора другое стало совсем. Потому что у немцев вообще чувство юмора хуже, чем у эстонцев. Это, даже у турок получается шутить с ними на пляже. Там, а турок разносчик мороженого просто бросает трусы немцу лед, и все. И все немцы хохочут абсолютно. Им нравится, как тот извивается. Вот. Попробовали бы они русскому бросить кусочек льда в трусы. Да? У нас изысканное чувство юмора все-таки. И этот бедный немец, после того, как пожил 2 месяца, у него наше чувство юмора развилось. Все-таки Россия резонирует с каким-то, с мозгом планеты. Он пошел на рынок. И он мне рассказывает этот случай. Потом это он разобрался. Он спрашивает, что это за у продавщицы? Это что за такой овощ? Она говорит, это белые помидоры. Он спрашивает, а почему они тогда желтые? Она говорит, потому что они еще зеленые. Но когда, я дальше боюсь вам вообще рассказывать, когда он пошел шел по большаку и увидел, как бабуся выгоняла гусей, простите, что я смеюсь сейчас, я не могу. Я представляю эту картину, он видит, бабуся выгоняет гусей и кричит, пошли вон собаки. Значит, он думал, что он неправильно учил русский язык. Открыл словарь. Вроде гуси сличать начал. Он подошел и у нее спрашивает, бабусь, это гуси? Она говорит, а ты совсем придурок малый, да? Вы бьетесь головой об стул впереди. Я не могу, она смешит, она так бум, бум, все время там свободный стул. Готовы сейчас, да? Как меня высмеют? Наберите волосы в... Волосы в грудь, боже мой. Наберите воздуха в грудь. Как Галкин меня пародирует. Младший муж Пугачевой. И... Она, кстати, за него замуж сейчас выходит. Будет Алка Галкина. А вместе дуэт Пугалкиных. Значит... Вот, как он меня высмеет. Наберите воздуха в грудь и побольше. Я такую сейчас пародию саму, на самого себя. Когда он ее спросил, это гуси, она говорит, а почему ты называешь их собаками, спросил. Набрали? Она говорит, потому что они свиньи огород истоптали. Как я люблю, когда наши люди все понимают. Когда вот так, вот энергия, вы чувствуете, какая энергия сейчас в этом зале у нас, у всех? Я видел нашего человека, который бежал пьяный в Тюмени, в грозу. За зонтиком. У него вышибло зонтик. Это триллер был. Он бежал и кричал зонтику. Зонтику кричай. Стой, падла, а то пропью. Еще раз говорю. Тихо, тихо. Мы уникальный народ. Только у нас тот, кто едет по встречной полосе, может получить удар в зад. Поэтому рано Западу говорить, что они нас обогнали. Да, мы сзади. Но они выехали на встречную полосу. Поэтому они не знают, какой они удар и когда от нас получат. А для этого нам программу надо наладить. Почему я вам все это рассказал? Казалось бы, это не имеет отношения ко всей философии вот этого моего выступления. Имеет. Потому что если бы я то же самое примерно рассказывал у них про них, они бы меня вообще согнали со сцены. Они не умеют смеяться над собой. Как гениально сформулировал вот некоторые наши черты характера Солженицын. Он сказал, что в славянских народах сохранились спасительные задатки. Именно задатки. Вот это умение смеяться над собой, это все-таки наш главный спасительный задаток. Только у нас, я говорю, мы все дураки, и все, ура, давай, давай еще. Прямо как выдавливаем, еще раз говорю, дурашлепство из себя. Вот чтобы вы сейчас почувствовали такую гордость. Наш человек, его обокрали в командировке. Суммирует этот случай все наши спасительные задатки, о которых я упоминал в течение этого моноспектакля. Его обокрали в командировке, денег осталось немного. Написать жене телеграмму. Пока он писал в телеграмме адрес, он хотел, чтобы она выслала ему денег. Денег осталось на одно слово. Только наш. Нет, не то слово. одно слово нашел, которое не только описало ситуацию, но еще денег попросило. Он написал в телеграме: «50 рублируй». Извините, все. Thank you.